13 января нового 1953 года Павел Алексеевич ушел в очередной запой. Но в этот раз не было ни веселого разгула, ни дачи. Он был хмур, молчалив, к телефону не подходил. В клинику ездил не чаще 3 раза в неделю. Часам к 2 уже возвращался. Танечка, с которой он всегда проводил много домашнего времени, теперь постоянно находилась в обществе Томы. Оба они, и Павел Алексеевич, и Таня, стеснялись оставить Тому одну, обидеть ее. И только ранним утром Таня всовывалась на несколько минут к отцу в кабинет пошушукать, похихикать, шепнуть в ухо одно из глупых детских прозвищ. Еще 2 детей часто появлялись в доме. Сыновья Ильи Иосифовича Гольдберга, Геннадий и Виталий. Худые, нескладные, с ломкими голосами и буйными прыщами, они почти ежедневно приезжали обедать. Их пригласила Елена, зная, как тяжело живет семья. Гольдберг сидел еще с 49-го года, а теперь Валю, работавшую в лаборатории еврейского врача, только что арестованного, сократили в 1 день. Оставшись без работы, она заболела. Теперь из одного сердечного приступа уходила в другой, делая перерыв только для поездки с передачей. Сама не переставала удивляться, с чего это она оказалась такая болезненная. Василиса через корявые и благотворительные руки, которые протекали 1000 денежных переводов и посылок, была недовольна обеденными визитами. По ее понятиям, милостыню следовало подавать хлебом и мелкими рублями, а не господскими котлетами. Елена догадывалась о причине Василисиного недовольства, но помалкивала. По всей стране шли собрания возмущенных граждан, а уж в системе здравоохранения все эти мероприятия проводились с особым вдохновением. Все сколько-нибудь заметные люди обязаны были высказаться и заклеймить преступников. Павла Алексеевича впервые озарило простой мыслью, что всех, поголовно всех врачей вовлекают в соучастие в позорном обвинении. У него самого не было ни малейших сомнений в полной невиновности врачей. Павел Алексеевич переживал сильнейшую депрессию и впервые в жизни задумался о самоубийстве. Толстый, переплетенный в красную кожу том Момзена с его тщательнейшей историей Рима лежал постоянно на его столе и нашептывал свое. В постантичном мире, столь любимым Павлом Алексеевичем, самоубийство почиталось не грехом, а мужественным шагом из безвыходности для сохранения чести и достоинства. Эту соблазнительную мысль Павел Алексеевич примерял на себя. Расхождение с женой, которые никак не штопались, а, скорее всего, только усугублялись, удручали его. Любимая дочь была слишком мала, чтобы делать ее наперстником. Ближайшие друзья оказались почти все арестованы. Генетик Илья Гольдберг, патанатом Яков Шапира, офтальмолог Петя Кривошеин, кроме, пожалуй, одного Саши Маклакова, старого университетского товарища, давно уже из практической медицины ушедшего в чиновники и совершенно неожиданно оказавшегося в числе вдохновенных гонителей евреев. Но самый большой сюрприз ожидал Павла Алексеевича в собственном доме. Василиса Гавриловна, истинный и убежденный ненавистник советской власти, впервые в жизни клюнула на ее крючок. Идея тайных врагов, хитроумных врачей, евреев-колдунов нашла отзыв в ее средневековой душе. Складывалась общая картина жизни. Евреи сделали революцию, убили царя, разорили церковь. Что ж еще ожидать от тех, кто Христа распял? Василиса ужасалась, охала, молилась, с улицы, из магазинных очередей приносила интереснейшие истории о врачах, заражающих больных трупной кровью, ослепляющих новорожденных младенцев и прививающих рак лопоухим пациентам русского происхождения. Появилось огромное количество очевидцев и жертв. Люди отказывались лечиться у еврейских врачей. Начался массовый психоз страха, отравления и порчи, сокращение штатов, чистки, провилки. Разоблачительница подпольной банды Лидия Тимошук получила орден Ленина. В эти месяцы Василиса вынуждена осталась единственной собеседницей, а вернее слушательницей Павла Алексеевича. Елена уходила на работу, девочки в школу. Василиса после утреннего продуктового рейда возвращалась домой и заставала на кухне Павла Алексеевича, поджидавшего ее со сваренным кофе. Он проявлял крайнюю степень нечувствительности и совершенно игнорировал явный интерес и полную неспособность Василисы хоть как-то поддерживать разговор. Пока она разгружала латаные кошелки, он располагался с чаем или чем покрепче и начинал неторопливую лекцию. Собственно, лекция эта была рассчитана на иную аудиторию, более просвещенную, более многочисленную, но таковой не было. Не студентам же было рассказывать о своих исторических изысканиях, касавшихся на этот раз не медицинских проблем, а истории антисемитизма и его религиозных и экономических корнях. Момзен послужил первым источником, после чего Павел Алексеевич пошарил у Иосифа Флавия и настоящих античных авторов, почитал блаженного Августина, кое-кого из святых отцов церкви, устремился по направлению к средневековью. Антисемитизмом, к его удивлению, страдала вся христианская цивилизация. Василиса хмуро чиркала ножом по морковке, перебирала пшено и гречку, рубила капусту. Нельзя сказать, чтобы она совсем не слышала Павла Алексеевича, но блестящие его лекции были для нее как на чужом языке. И извлекла она лишь некую общую мысль, что Павел Алексеевич не верит в злокозненность евреев, а напротив, осуждает тех, кто на евреев нападает. Павел Алексеевич, распаляясь, цитировал что-то на латыни и по-немецки, чем вводил Василису в еще большее смущение. Уж не еврей ли сам? Еще недавно она верила в Павла Алексеевича как в Господа Бога, но после рокового открытия, после его собственного признания, что он все силы кладет, чтобы государство узаконило гетто-убийство, она не знала, как к нему относиться. Сколько всего роздал, без счета, скольким помог, имени даже не зная, и детей вырезает из чрева, убивает деточек. А уж не антихрист ли? Всех оттенков между черным и белым, не говоря уже о розовом и зеленом, она как будто и не замечала, и потому, поджав губы, жарила лук и хранила полное и неодобрительное молчание. Как-то допив в процессе двухчасового монолога бутылку водки, Павел Алексеевич заметил, что Василиса не притронулась к сваренному им собственноручно кофе. «Василиса, голубушка, что ж вы кофе не пили? Уж не отравы ли боитесь?» — пошутил он. «А хотя бы так!» — буркнула Василиса. Павел Алексеевич было засмеялся, но смехом своим подавился. Настроение его, как бывает у пьяных, мгновенно переломилось. Отвращение к жизни захлестнуло его, он помрачнел, обвис. «Великий народ! Черт бы его побрал!» Василиса перекрестилась и зашептала охранительную молитву. Павел Алексеевич был теперь у нее на подозрении.